Islamski diskurs. Здравствуйте, дорогие друзья Русского радио «Голоса Исламской Республики Иран». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу «Исламский дискурс». С нами в эфире уважаемый эксперт по вопросам исламоведения, председатель общественного комитета города Санкт-Петербург по межнациональным и межконфессиональным отношениям и сопредседатель мусульман джафаритов этого города Тарас Черниенко. Саламу алейкум.
Бисмиллахи рахман рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Сегодня мы зададим вам вопрос одного из наших друзей об исламских толках. Здравствуйте. Правильно ли суждение, что из 73 течений ислама попадет в рай лишь одно? И откуда это суждение иснад?
Бисмиллахи рахман рахим. Добрый день. Еще раз обращаю внимание на то, что хадис из 73 течениях в исламе является одним из наиболее известных среди шиитов и суннитов, и в то же время заслужившим свою популярность по совершенно непонятным причинам. То есть он пользуется, в общем, незаслуженной популярностью, поскольку этот хадис подвергают сомнению его достоверность очень многие ученые и богословы. Более того, существуют разные интерпретации этого хадиса про 70, 71, 72 течения. Самое, еще раз скажу, популярное и известное, это то, что иудейская религия раскололась на 71 секту, христианская на 72, а моя религия, как сказал, согласно хадису посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, расколется на 73 секты, из которой только одна на прямом пути попадет в рай, все остальные прибудут в огне. Я хотел бы все-таки обратить внимание также не только на то, что иснад или цепочку передатчиков данного хадиса подвергают сомнению очень многие ученые и богословы, но также и на то, что у данного хадиса существует целый ряд интерпретаций, в том числе говорящие о том, что под 73 течениями имеется в виду не название какой-то секты или ордена, а имеется в виду различные отклонения в духовной интерпретации религиозных заповедей, и число даже 73 играет здесь скорее символическую, чем буквальную роль. Знаете также, что если мы рассуждаем с точки зрения шиитской школы ислама, то здесь присутствует огромная масса хадисов, хотя бы взять сборник Бихар-уль-Анвар, который насчитывает десятки томов, и мы наряду с этим прекрасно знаем, что знаменитый наш ученый, автор тафсира Аль-Мизан, Сейд Таба-Табаи, он в том числе даже из состава хадисов этого сборника очень многие подвергал сомнению то, что на арабском языке говорится, что «да'афа», то есть он считал или объявлял эти хадисы слабыми на основании того, что цепочка передатчиков была прервана, и главным в ней возникают какие-то другие сомнения в отношении передавших этот хадис. В любом случае основополагающим является толкование через священный Коран. Ну, по крайней мере, в шиитском исламе это однозначно так. Хадисы в первую очередь должны соответствовать тексту священного Корана, духу священного Корана, и если следовать дальнейшему развитию интерпретации хадисоведения, интерпретации сунны, данной Саидом Таба-Табаи, то, конечно, он следуя традициям Ахлюль-Бейт, алейхим ассалям, отдавал предпочтение толкования одних аятов Корана другими, и только при невозможности, не потому что такая возможность отсутствует вообще в принципе в Коране, а потому что наше понимание Корана несовершенно, и при наличии такого несовершенства в нас, уже на втором плане выступает толкование определенных коранических аятов через сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и только потом выступают остальные методы, в том числе логические методы истолкования и преданий традиции, и, соответственно, религиозных заповедей. На эти все моменты следует обращать внимание, прежде чем мы приступим к изучению какого бы ни было конкретного хадиса, в том числе и рассматриваемого нами примера хадиса о 73 течениях. Я опять же не говорю, что этот хадис однозначно должен быть слабым, хотя мы знаем, что, например, в суннитской традиции у Ахли Сунна существует 6 достоверных сборников хадисов, и далеко не все этот хадис в себе заключают. Это тоже интересный момент. Один из самых популярных, практически все его знают, пользуются, и тем не менее мало обращают внимание на то, что не так много первых достоверных передатчиков хадисов передавали это предание и настаивали на нем. Почему такая популярность? Такая популярность, безусловно, выгодна. Она выгодна любому, кто отстаивает ту или иную школу ислама в политическом контексте, поскольку позволяет очень легко манипулировать общественным сознанием, говоря о том, что если вы не с нами, то вы попадете в ад, вы попадете в огонь. Используя этот психологический прием, очень легко любой секте в мусульманском мире, и не только в мусульманском мире, используя такой психологический прием в целом, безусловно, очень легко претендовать на монополию на истину. Поскольку, с одной стороны, эксплуатируется страх верующих перед тем, что перед отступлением буквально на йоту от учения какой-то конкретной секты или школы. Отличительная черта шиитской школы, школы Ахли-Бейт, алейхим ассалям, в исламе, состоит в том, что мы не являемся сектантами, и шииты никогда не претендуют на абсолютную монополию на истину. Есть же достоверные другие хадисы, очень интересные по этой теме. Обратите внимание, и в сборнике «Мизан-уль-Хикма», а мы знаем, что «Мизан-уль-Хикма» содержит и суннитские, и шиитские хадисы. В сборнике «Мизан-уль-Хикма» есть очень интересная подборка. Есть высказывание имама Али, алейхиссалям, о том, что у рая существует множество врат. Он перечисляет, для каких категорий людей, которые будут входить в райские кущи этими вратами, они предназначены, говоря о том, что эти врата для пророков, эти для их собеседников, имамов, эти для праведников, эти для мучеников и так далее, и так далее. И последние врата для тех, в чьем сердце не было ненависти и неприязни к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к Ахли-Бейт, алейхим ассалям. Даже не сказано, что это врата для верных шиитов, сказано для тех, в ком не было ненависти и неприязни. Почему? Потому что учение имамов Ахли-Бейт, алейхим ассалям, оно не привязывается к формальной стороне религии, а делает основной акцент на ее нравственную, духовную составляющую. Мы очень часто, к сожалению, я встречал это в своей практике, встречаясь с различными мусульманскими общинами, привязываемся к формальной стороне, считая, что если мы принадлежим, если мы уверены, что принадлежим к истинному направлению ислама, тому или другому, неважно, то это служит своего рода индульгенцией от всех остальных грехов своего рода. Это служит оправданием, и будучи даже закоренелыми грешниками, рано или поздно мы все равно обретаем шанс на искупление и на попадание в рай только в силу принадлежности к тому или иному течению, не обращая внимания на то, что Всевышний Аллах не смотрит на название, Всевышний Аллах не проверяет, не имея в том нужды, не проверяет документы, грубо говоря, не проверяет нашу мазхабную или конфессиональную принадлежность, как запись в паспорте. Всевышний Аллах смотрит в сердце, в душу человека. Если эта душа чиста, если вера его искренне, если намерения его благородны, то тогда и только тогда он является истинным последователем Всевышнего, его пророков, имамов, алейхим ассалям. Поэтому я, наверное, не побоюсь этого слова, и я скажу, что хороший суннит, искренний суннит, он шиит. В том плане, что искренний суннит, безусловно, он любит семейство пророка, и он любит Всевышнего, и он имеет шансы попасть в рай, по крайней мере, нет ни одного предания, которое говорит, уж не говоря об аятах священного Корана, которые отрицали бы такую возможность, если он любит искренней любовью Ахли Бейт, алейхим ассалям. Вопрос о власти, политической власти наших имамов, он сейчас ушел в прошлое, мы это знаем, поскольку прошло уже 1500 лет со дня ухода из жизни святого пророка ислама, саллаллаху алейхи ва саллям, больше 1000 лет. Наш имам находится в великом сокрытии, и сейчас мы уже не решаем вопросы преемства власти в роду имамата, мы решаем вопросы духовного нравственного отношения к религиозным ценностям, которые представители различных школ разделяют между собой. И на это следует обращать внимание прежде всего, прежде формальной принадлежности. Потому что, к сожалению, очень многие шииты считают, что если они правильно, досконально, до мельчайшей подробности соблюдают ритуалы во время омовения, чтения намаза и так далее, то это гарантирует им рай, гарантирует спасение души, не работая вообще никоим образом над собой. Я не берусь сейчас, за этой фетвой надо обращаться к квалифицированным богословам. Я сейчас не буду выносить, принципиально не буду выносить никакой фетвы по поводу того, является данный хадис слабым или он таковым не является, он является достоверным. Не в этом дело. Вопрос интерпретации, вопрос того, что этим хадисом нельзя злоупотреблять. Если мы знаем, что какое-то одно направление в исламе попадет в рай, нельзя злоупотреблять этим толкованием ни в коем случае. В том смысле, что если вы следуете этому направлению и уверены, что именно о нем идет речь, то дальнейшая духовная работа над собой, внутренняя работа, названная Всевышним Аллахом величайшей борьбой, величайшим апофеозом, величайшим джихадом, это отходит на второй план. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать. И с другой стороны, также нельзя злоупотреблять этим хадисом в том плане, что если вы уверены, что стоите на совершенно прямом и правильном пути, то это вам дает какое-то моральное право смотреть свысока на последователей других религиозных учений и мазхабов. С такими примерами я сталкивался тоже. Но люди, которые исповедуют такой подход, тоже забывают высказывание имама Али, алейхиссалям. Оно приведено, опять же, на Мизан аль-Хикма буду ссылаться на этот сборник, где имам Али, алейхиссалям, в том числе говорит, что люди бывают братьями по двум признакам. Братья по вере и братья по роду человеческому. Не все являются нашими братьями по вере, но мы все братья по роду человеческому, происходя в фигурально выражаясь, от одного праотца Адама и одной праматери Евы. Поэтому давайте исходить из этого, что человеческая жизнь каждого человека, она бесценна, хотя бы потому, что насчет него у Всевышнего Аллаха имеется особый замысел. И любое пренебрежение к иноверцам и инакомыслящим является, соответственно, пренебрежением и выражением презрения к замыслу Всевышнего Творца насчет данного конкретного человека или группы людей, и ведь одному Аллаху ведомо, кто из них завтра будет более прочно стоять на прямом пути, кто из них более искренне раскается, мы или они, или кто-то другой. Это ведомо только Всевышнему Аллаху, завтрашний день неведом никому, поэтому еще раз подчеркиваю, как не устаю подчеркивать из одной передачи в другую, внутренняя работа над самим собой, над нравственным совершенствованием, над воспитанием чувства искренности веры, доброты к окружающим, умение понимать, сопереживать своему соседу, своему собрату по роду человеческому, все это значительно важнее, чем впадание в гордыню, тем более риск впадания в гордыню на основании злоупотребления подобными хадисами, которые, еще раз подчеркну, используются только как повод, чтобы смотреть свысока на инакомыслящих и, наоборот, превозноситься в глазах окружающих не за счет своих добродетелей, а за счет своей формальной принадлежности к тому или иному течению, считая его единственно правильным. Ну, проще выражаясь по-русски, я скажу: я шиит, я последователь Ахли Бейт, алейхим ассалям. Это делает меня уже лучше других, что бы там ни говорили про них хорошего и что бы ни говорили про плохого про меня. Это, конечно, неправильный, абсолютно аморальный подход, который, в свою очередь, является проявлением высочайшего неуважения к имамам из числа Ахлибейт, алейхим ассалям, в том числе имаму Али, алейхиссалям. Ибо не забываем еще один момент. Это есть в афоризмах, если мне не изменяет память, Нахль-уль-Балага, это есть в Мизан-уль-Хикма, это есть в достоверных сборниках хадисов, когда имама Али, алейхиссалям, спросили: «О повелитель верующих, какой грех для человека ты считаешь самым большим?» И он ответил: «Самый большой грех – это тот, который сам человек для себя считает малым». Вот какова опасность гордыни, о чем говорит имам Али, алейхиссалям. Поэтому, говоря опять же о таких хадисах, их нельзя использовать как повод считать малыми любые свои грехи. Когда человек говорит: я пью вино, я прелюбодействую, я совершаю те или иные виды преступлений, но я являюсь последователем истинного течения, поэтому все мои грехи являются ничем по сравнению с грехами остальных людей, которые не идут со мной по одному пути, которые принадлежат к другим течениям. Такое проявление гордыни сектантское, оно само по себе делает человека величайшим грешником. Величайшим грешником, который свои грехи, и не один, и, может быть, действительно большие и смертные грехи, в то же время считает малыми в собственных глазах. И об этом сказал не я, об этом сказал имам Али, алейхиссалям. Мои слова можно не слушать, но мы не имеем права проявлять неуважение к словам безгрешного имама, алейхиссалям. Еще раз я скажу, это очень важный момент. Какой бы ни был достоверный иснад этого хадиса, то есть цепочка передатчиков, уверены ли вы, что правильно его толкуете? Как бы правильно вы его ни толковали, уверены ли вы в том, что своевременно обращаете внимание именно на этот хадис, указывающий на внешнюю оболочку? Вы говорите о том, что надо бы принадлежать к истинному течению, но задаете ли вы себе вопрос, достойны ли вы к нему принадлежать? Допустим, такой-то мазхаб является единственно верным, допустим, ради продолжения разговора, цепочки логических рассуждений. Но достойны ли вы даже в этом случае принадлежать, называться принадлежащими к нему, не совершив определенную работу над своими моральными и нравственными качествами. Вот с чего необходимо начинать и ни в коем случае не использовать определенные предания для разделения общины верующих или разделения всего человечества по какому бы то ни было признаку. Это важный ключевой момент, и остальные моменты все-таки необходимо отдать на суд высококвалифицированным богословам на примере данного хадиса, в отношении которых мы убеждаемся, что тут тоже нет абсолютного единства в признании достоверности и толковании хадиса. Я поэтому сознательно даже ушел от более глубокого изучения этой темы. Тема отдельной передачи, которая не принесет пользы никому из слушателей до тех пор, пока не будет совершена другая внутренняя работа. Этот хадис может только отвлечь от нее, от чего я хотел бы всех предостеречь и молить Всевышнего о том, чтобы все мы обрели в первую очередь искренность веры, сопереживание и сострадание к своим братьям не только по вере, но и по роду человеческому, независимо от их веры и убеждений, ибо кто знает, кого завтра Аллах наставит на прямой путь. И также, соответственно, мы молимся о том, чтобы мы оказались в их числе, чтобы мы завтра оказались наставленными Всевышним Аллахом и прочно стоящими на его прямом пути, в чем и выражается прежде всего оказанная нам его милость и благословение. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Огромное спасибо Тарасу Черниенко за подробный ответ. Дорогие друзья, вы можете задавать интересующие вас вопросы об исламе, в частности, о причинах и сути исламских предписаний, а наши эксперты подробно и аргументированно ответят на них.